20 декабря 44 года я вылетаю на задание Бачвечева, цель, Мемель, сейчас она называется Клайпеда, на берегу Балтийского моря, военно-морская база немцы. Первый экипаж сбросил, я вторым сбрасывал светящие бомбы. У нас был зазор между самолетами, чтобы беспрерывно освещалась цель. Через 3 минуты надо мне зайти. Вот такое время, чтобы они не погасили. Зашел, сбросил, все, сабы сбросил, сманеврировал, отошел от цели. А цель у нас недалеко была от линии фронта, там была группировка. Как она называлась? Курлянская, по-моему, да. Это группировка до войск. И при подходе уже к линии фронта, только я так взял баки переключать. Мы самые основные баки, которые ближе к мотору, когда резко делаешь движение, то может разрыв быть струи бензина, где-то там скрылью будет дать, или же снаряд пройдет. Поэтому при заходе на цель, при выполнении резких маневров, переходили на самую резервную группу, которая ближе к двигателю, чтобы двигатели не могли остановиться. Только я пошел переключать баки в этот момент, снаряды между моими ногами и спиной штурмана. Зарево, и все это влетело вверх, и я в огне оказался. Тут еще пока сообразить, штурвал туда-сюда, штурвал у меня ходит. Самолет не реагирует, перебит управление. Он как дал, то все поперебивал. А он прошил по самолету. Алло, алло, никто меня не слышит. Все перебито. Я так посмотрел на это, на штурмана. Он, смотрю, я его из огня и не вижу. Ну, стал кричать, и в этот момент, знаете, есть какое-то чувство человека. Так и у меня чувство появилось. Вот как будто какая-то сила над головой мне говорит, прыгай немедленно, прыгай. И я действительно по его команде. Говорит, кольцо, кольцо. Я за кольцо вцепился, за борт и попробовал ногу. У нас же были унты, а к унту пришивался такая брезентовая лямка. Давай. Чтобы унты не упали, так мы вот так это крутили вокруг ноги, чтобы не спали. Так вот, я когда зацепился, у меня эта лямка твоя, или она вязалась, или как она, и за ручку зацепился, дергал, как дернул, так он там остался. Когда меня выхватил из кабины, я так на бок перевернулся, ага, парашют за бортом, выдернул кольцо. В этот момент удар поддавило меня, а я, оказывается, ударился об хвостовое оперение, вот это, нижним тазом. Ну, это вскользь получилось, легкий удар. Потом же я почувствовал боли. Когда же уже на земле был. Поддавило, оттянул, смотрю, купол нормально открылся. И так мне стало горько, обидно. Думаю, уже самолет горящий, пошел вниз. Ну, думаю, все погибли. Штурман сидел с 3500 до 1500 метров. Падал самолет. Потом, когда уже все горит, все же он тогда рискнул выпрыгнуть. И молодец, выпрыгнул и жив остался. А радист и стрелок были ранены, не смогли выпрыгнуть. Погибли с самолетом. Так мы их ждали еще. Прошли мы линию фронта. Это было от линии фронта на 8 км, не больше. И что обидно было, что у меня был техник самолет. И все время просился, покажи ему войну. Женат он был, ребенок уже был. Старший техник, лейтенант, Толя Прач такой. Он говорит, покажи мне, командир. Я говорю, ну вот будь близко цель от линии фронта. Говорю, я тебе возьму вместо стрелка. Ты же умеешь стрелять? Да, техник. Он все умеет. Его действительно полетели. И он в ярости. Видимо, еще перед этим, наверное, для смелости, может быть, и в столовой и выпил 100 грамм. Потому что чувствуется, я говорю, ты, наверное, употребил. Он, нет, командирщик. А когда начались там снаряды рваться, когда сабы загорелись, он пулемет туда вниз опустил и начал стрелять. Бей, гадов! Кричит. И стреляет, а это же сам себя обнаруживаешь. Я говорю, прекрати. И, видимо, в этот момент он меня засек. Он пристроился и сзади шел. Мистер Ми-110, ночной истребитель. Они тогда охотились очень здорово. Он подкрался, ночь лунная. Как только я успокоился, бросил маневрировать, уже не стал маневрировать. Он заходит и снизу нанес сильнейший удар с пушек. И вот когда приземлился я, посмотрел, у меня на левой ноге носочек остался один. На правой унт есть, все нормально. Переснял. Еще же унты были, и унтенок еще был, знаете, да. Такой одевался. Переснял туда, достал пакет, развернул, там бинт был, перемотал, достал пистолет, шлемофон снял, а в густой еловый лес приземлился. стянул парашют, сел и так плакал, пока успокоился. Минут 15-20 даже сидел. Потом уже чувствую, что это прохладненько, это 20 декабря, уже снежок, все, и морозик. Давай думать, когда это все это сделал. Нож достал, вырезал этот шлемофон уж, чтобы не было слышно, и одел пистолет в руки, компас посмотрел, думаю, вот сюда, на восток. И я шел. Сначала стрельба была впереди меня, ракеты, где ползком через дорогу полз, а где кусты, тогда я так подсогнувшись, а в лесу полный рост шел. Не знаю, сколько я прошел, но шел я не так уж и быстро, но и немедленно. Все, иду на восток, ну, на всяком случае, еще дальше я пройду. А тут не знаю, потом смотрю, справа уже стали меня, и слева стали ракеты освещать. Значит, я уже думаю, где-то здесь, уже или за линией фронта, все нормально. Обрадовался и рискнул. На рассвете идет какой-то населенный пункт, крайний дом. Я постучал, открывается, шторочка открывает, мужчина выглядывает, я с пистолетом к нему. Я говорю, скажи, здесь немцы или русские? Он с испугу закрылся и молчит. Потом открывается еще жена его на русском языке. И мне говорит, тут, говорит, немцы, говорит, примерно дней 20 тому назад их отсюда прогнали. Ну, тогда мне уже легче стало. А если вы обманули меня, говорю, то я ваш дом сожгу. Нет, она крестится. Вот тогда я уже смело пошел в этот населенный пункт. Прошел по нему, никто не отзывает. И вот на обратном пути стал заглядывать каждую, по улице так иду и заглядываю в каждый дом. И слышу, стой, кто идет. Я обрадовался. И одно еще думаю, ну, русский голос. Тут же меня фонариком осветили. Разряди пистолет. Я показываю, что я бомбу достал. Посмотрели. Начальника караула вызвал. Начальник караула подходит ко мне и еще два караульных. Он сразу смотрит, ну пойдем. Заходит, ну, потому что это дом, наверное, зажигает. Электричества там не было, а зажгли. Знаете, такие коптилки делали со снарядом. Зажгли это все. Как, чего, туда. Ой, они меня обнимают. Пистолет мой, говорит, отдали мне, когда посмотрели, проверили мои документы. А у меня какие документы? Говорю, мы же тогда не брали, летали на задание, мы не брали документы. А какой документ возьмешь? Потому что были случаи, что они по документам узнавали, что это командир или не командир. Поэтому многие командиры корабля они обычно расстреливали. Вот. А вот стрелков, там, радистов, они говорят, это не важно. Немцы сберегали им жизнь. Ну и многим и летчикам сберегали, смотря куда попадешь, каким немцам. И когда же все проверили, тут же пригласили медсестру. Медсестра пришла мне, ногу эту мою сделала, все. Нашли мне валенки, такие обгорелые, какие-то там. Он говорит, давай, говорят, оденем его. Вот меня одели, посмотрели, говорят, а это вам, говорит, не надо, наверное, и костюм этот. А у меня был комбинезон. А что вы мне дадите? Ватные брюки и фуфайку. Ну, давайте это. Переодели. Сейчас вам приготовить поесть. Завтрак. Они говорят, мы, говорит, уже сейчас вот на завтрак уходим. И давайте вы с нами. Вот я пришел. Мне налили кружка. Большая кружка. Спирту разведенного. Они говорят, ну, мы, говорит, пьем, говорит, многие пьют неразведенный. Но вы, летчики, наверное, пьете неразведенный. Говорят, нет, я разведенный пью. Вот налили мне вот этот, я развел, значит, этот спирт, выпил, поел. А сейчас вам надо полежать. И медсестра со мной, говорит, только вот здесь. У них такой, небольшой, как лазаретик такой был, тоже в другом доме. В кровати там, по-моему, было около 8, по-моему, в кровати. И так они застелены солдатской одеялом все. Говорит, вот ложитесь на это дело, укрыли меня. И я пролежал весь день, и к вечеру я не мог уснуть. Настолько нервное состояние. Потом они мне таблетки стали давать, чтобы я успокоился. Но постепенно стал приходить. Был я у них двое суток. А оказывается, я пришел, это часть, которая как загран-застава была такая. Потому что у нас воевали, ну это не для, как говорится, рассказа, что было, узбеки. Казахи, они иногда в бой идут, иногда остаются в лесу. Вот в атаку пошли, а кое-кто остается. дезертировали и обратно в тыл уходили. Для того, чтобы это не было, сзади были части, которые действительно подстраховывали передовые части. В случае, вот он попался, такой дезертир, куда ты идешь? За него, опять туда его строй и никаких. Вот это вот было такая войска, как это, МВД. И они тут же разбирались, а если действительно попался какой-нибудь или немец, что они там быстро расстреляют его, быстро. Вот, так что у них было строго так все это поставлено. И потом меня говорят, ну все, мы, говорят, обязаны, согласно приказу Сталина, нас немедленно, был приказ такой, немедленно летный состав доставлять на аэродромы и в свои части, если они пройдут линию фронта. Он говорит, я вас обязан сейчас отвезти. Ехать надо нам, говорит, 18 километров до аэродрома штурмовиков, где эти Ил-2 базировались и воевали. Хорошо. Впереди командир, ездовой, два автоматчика и я. Вот меня везли. Он говорит, иначе, говорит, мы тут, говорит, очень не расходимся. Потому что в лесу очень много бродит вот этих с оружием людей, которые, говорит, хотят выживать, могут нападать и расстреливать. Поэтому мы вас под охраной повезем. И меня привезли. За 18 километров привезли меня на аэродром. Прямо к этому, к руководителю полета, к командиру полка, который выпускал самолет. Я их благодарил, поцеловал, расцеловал всех. И они, значит, поехали, чтобы нам, говорят, еще домой попасть. Засветло. Я говорю, хорошо. А подождал, когда вернутся задания Ил-2. А он их выпустил, всех, командир полка, и сам ожидал. Я говорю, сколько они будут у вас в воздухе находиться? Полтора часа. Полтора. А говорит, а то и меньше, говорит, смотря какая цель, куда мы их направляем. А если говорю, вот по линии фронта, так тут, говорит, 40 минут всего. Все в полете, а то и того меньше. Вот я подождал, пришли с задания, вместе с ними приехали в столовую, и в столовой я встретился со своим штурманом. Он с другого конца. Его тоже привезли, и в столовой туда же, на этот аэродром. Вот мы там и встретились. А потом побыли у них, тоже 5 дней побыли. Они стали перевооружаться на самолеты Ил-10, и весь часть осталась на месте, а летный состав, командиры, летчики, все на автобус, и приехали мы на гражданский аэродром, где были самолеты Ли-2. Этим же самолетом нас доставили штурманом в Смоленск, из Смоленска поездом приехали в Бараныч, где мы базируемся. После этого я летать не мог, и штурман был немножко обгоревший, и я обгоревший немного был. Все же мне плавя дало знать себе, брови мне так обгорели были, и состояние само внутреннее было, поясница болела. Говорит, летать не будете, мы вас сейчас отправим в Солнечногорск. Там был для выздоравливающих, как будто дом отдыха санаторного типа, с углубленным осмотром и с углубленным лечением. Вот мы тут были 24 дня штурманом. Подлечили нас, все хорошо, приехали в полк, новый самолет, и я еще сделал 28 вылетов.